Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, приветствуем вас сегодня в четверг. Сегодня мы опять вместе с Андреем после небольшого перерыва.
Дорогие радиослушатели. Да.
Сегодня мы вместе ведем передачу «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». И снова мы говорим о новостях, говорим о топ-5, говорим о рыбном четверге, говорим о 10 вопросах христианину и еще о чем-то интересном тоже говорим. Это в первой части, но вторая часть, как всегда, у нас будет посвящена интересной теме.
Да, сегодня искусство, современная церковь, я думаю, будет интересно.
Ну да. Ну что, наверное, давай без всяких лишних комментариев перейдем к нашему топу, а потом уже тогда обсудим все остальное. Хорошо?
Да, да, давай.
Ну что, начинаем. На пятом месте у нас новость. Президент непризнанной Абхазии депортирует белорусских протестантов. Такая вот новость у нас была опубликована некоторое время назад. Такая неприятная ситуация. Наши граждане России, христиане, отдыхали в Абхазии. Кроме того, они какое-то еще общественно полезное служение несли. Что-то, по-моему, то ли убирали, то ли в каком-то парке. И так получилось, что у них выкрали паспорта или паспорт. И они за границей в такой ситуации, когда человек попадает, это довольно неприятная ситуация, вас особенно, потому что нужно границу пересекать. И получили такое, ну, неприятное отзыв со стороны президента, к которому они обратились с просьбой помочь, и их просто буквально сказали: выезжайте как хотите, чтобы вас через 48 часов не было. Кстати, не Россия, а Белоруссия, граждане, да, я перепутал.
Ну да, нужно сказать такую важную вещь, что Белоруссия как-то ни странно не признала независимость Абхазии, поэтому каких-то дипломатических представительств нет. И, соответственно, если человек украли документы, человеку некуда обращаться. Есть, да, в Грузии посольство, а в Абхазии нет. И вот известный пастор есть Василий Трубчик, который, кстати говоря, 10 вопросов христианин, он уже участвовал, известный пастор из Белоруссии. Вот он как раз стал таким пострадавшим в этой истории, и вот даже пишет у себя в блоге, что делать, если у вас в чужой стране украли документы, какие-то дают советы. В общем, действительно, ситуация получалась тупиковой, и вообще в Абхазии я слышал, что действительно проблема, там очень сильно распространены такие вот кражи, там даже люди спят в машине, и все равно люди пробираются в машину, когда люди там спят внутри, явно спят, они пытаются даже так украсть, то есть нужно быть, конечно, настороже. Я не знаю, чем история закончилась, ты, кстати, не слышал?
Ну, пока не слышал, но мы будем отслеживать, обязательно опубликуем какую-то новую информацию, как только она появится.
Ну да, ну в общем, такие вот испытания сегодня проходят, вот в том,
да,
числе.
Да, ну и неприятно то, что тут каким-то образом, когда он узнал, что они баптисты, и что они протестанты, и это особенно не понравилось руководству страны, то есть получается люди разного сорта, какая-то вот нетолерантность со стороны руководства непризнанной Абхазии. Неприятно это. Хотелось бы, чтобы все-таки ситуация разрешилась, и чтобы в будущем такие ситуации не возникали. Ну что, следующее наше четвертое место – это интересная такая новость. Тайные покупатели будут вскрывать проблемы церквей в США.
А в чем там дело?
Ну, дело в том, что идея в том такая, что у церкви есть какие-то, ну, у многих церквей есть какие-то сложности, юридические какие-то проблемы или проблемы с властями, с местными жителями, которые церковь не хочет афишировать, но при этом их нужно решить. И вот тайные покупатели – это люди, которые готовы, не афишируя, решить подобные проблемы. И вот они сейчас будут помогать вскрывать проблемы церквей. То есть, вот,
как-то я что-то не очень…
Ну, они будут помогать церквям выходить из этой ситуации, насколько я понял.
А почему не тайные покупатели называются?
Ну, потому что тайна, что это все не афишируется. То есть это не официально церковь объявляет, что вот происходит то-то-то, а это делается на таком... может быть, и официальным, но не афишируется.
Ну, просто я под тайными покупателями понимаю, что есть такие люди, которых нанимает, например, вот у какой-то компании есть сеть, там, не знаю, заправок или маркетов, и вот есть тайные покупатели, которые едут по сети и, в общем, проверяют качество обслуживания. Вот, и, то есть не знают люди, что человек пришел, в общем, проверять,
понимаю,
в общем,
да,
если плохо обслужили, понятное дело...
Но мне кажется, что здесь немножко другое. Mm-hmm. Здесь может быть, как раз фирма этим занимается, вот, в принципе, но с церквями здесь немножко другая ситуация. Вот. Дальше, давай тогда к третьей новости перейдем. Привет, это папа Франциско. Папа позвонил одному итальянскому подростку, у которого были проблемы. Это, ну, еще раз показывает, что папа не... подчеркивает свою близость к народу, так сказать. Вот. И может лично позвонить какому-то мальчику, зная о каких-то проблемах. То есть не ставит себя выше других, не ставит себя на какой-то пьедестал, до которого нельзя достичь. И, ну, мне кажется, что это правильно, потому что мы вообще христиане. Христос говорил, кто будет последним, станет первым. Поэтому такую роль слуги на самом деле... Это то, какими должны быть иерархии церквей. И я думаю, что правильно. Ну, если это не пиар, ну, хотя, судя по предыдущим, поведению папы, да, так можно сказать, по предыдущим ситуациям, которые были с папой Франциском, мне кажется, что это такое отношение, но в тренде идет. То есть он такой.
Ну, у нас обычно попадает в последнее время в наш топ, Папа Римский всегда, поэтому вот он такой ньюсмейкер.
Ну, вообще, на самом деле, это тоже свидетельствует об интересе к нему, при том, что Римская католическая церковь – это другая деноминация, и, я скажу так, даже не всегда в протестантских кругах такие очень положительные всегда отзывы об этой деноминации, но с приходом Папы Франциска интерес к католицизму и лично к папе очень сильно возрос, и я считаю, что для католической церкви, да и для всего мира, я думаю, что это хорошо и правильно. То есть получается такой пиар, но положительный происходит.
Так, ну что дальше? Что у нас на третьем, значит, даже на втором месте?
Уже на втором.
Да, второе место.
Уже на втором. Британские социологи выяснили, чем можно оскорбить человека сильнее всего. И оказалось, что речь идет о внешности. Именно внешности, когда оскорбление касается внешних качеств человека, это они больнее всего бьют по человеку, по его самолюбию и наиболее ранят человека. Я имею в виду, если, конечно, мы берем словесное оскорбление.
Да, особенно, думаю, касается женской половины человечества.
Особенно женской половины, хотя и мужская половина тоже. Тоже это неприятно. И ученые этот вопрос исследовали и подтвердили, я думаю, что, в принципе, каждый... Как в своей жизни сталкивался и представляет, насколько это неприятно, когда твоей внешности отзываются не очень лестно.
Причем, говорят, даже сейчас ненормативная лексика не так оскорбляет, и вот читать дальше. Или даже обнаженка, то, что называется, а вот именно внешний вид все-таки на первом месте. Даже цвет кожи тут сказано, что вот не так волнует британцев. Это же про Британию речь идет, да, британские ученые?
Да.
А вот, например, если назвали темнокожего министра, кто-то сравнил с орангутангом, это волнует всего лишь 23% британцев. Вот. А мат вообще 4/5 не волнует. Ну, в общем, так.
Ну да. Ну, это еще одно напоминание, что нужно быть аккуратными со словами, и зачастую тот, кто оскорбляет, его ощущение и его понимание, что он оскорбляет, гораздо менее, он меньше это чувствует, чем тот, кого он оскорбляет, и получается так, что зачастую человек не осознает даже, какой урон он наносит психологически человеку. И надо помнить, что надо быть добрее и мягче по отношению к другим людям, и тогда и к нам будут тоже так же относиться, и нам будет легче и проще в этой жизни.
Ну что, номер один у нас такая новость, я бы сказал, заметка несколько даже скандальная оказалась,
да,
как это не
да.
странно. Вот.
Да.
Такая вроде тема «10 простых способов стать счастливее». Почему вдруг вызвал такой резонанс? Ну, вообще, эта рубрика у нас это интересно.
Да.
Ты как у нас заведуешь, вот скажи, как ты вообще, почему ты решил опубликовать заметочку, чем она тебя зацепила и почему такая реакция?
Ну, действительно, в этой рубрике у нас есть три раздела. Первый раздел – это наука, это новости науки. Там мы публикуем и библейские науки, и психологию, и медицину. Второе – это статистика. А третье – это интересные факты. То есть просто интересные факты. В разделе «Наука» у нас очень разные новости, которые… Это различного рода исследования, различного… И вот эта статья, она отчасти, ее можно отнести как раз вот к науке, к исследованию, такому психологическому исследованию. Очень многих людей, которые прочитали статью, задело, что речь не идет о христианстве здесь.
Угу.
Вот. Дело в том, что эта статья была опубликована в одном из западных изданий. Мы сделали перепост с сайта InnoSmi, по-моему,
да,
InnoSmi.
Да.
Я, прочитав эту статью, мне показалось это мнение интересным. И, возможно, и дискуссионным. Но в любом случае, счастье ищет любой человек. И человек верующий, и человек неверующий. У каждого свое видение счастья. И я думаю, что у человека верующего, конечно, понятие счастья, оно очень конкретное, оно всегда связано с Писанием, с Богом. Но многие люди неверующие тоже считают себя счастливыми и называют себя счастливыми. И понимать их тоже нужно. С другой стороны, мы живем на этой земле, и мы тоже, нам какие-то человеческие ощущения, какие-то человеческие жизненные ситуации мы переживаем, mm-hmm. и мы тоже на них реагируем, и мы тоже какие-то ситуации нас радуют, какие-то огорчают, и тоже в каком-то виде счастье вне церковным, оно тоже существует.
Ну и вообще какие-то пункты, например, если мы скажем, да, 10 пунктов, это как бы не сделает нас счастливыми, но какие-то пункты можем принять из этих 10, сказать, что даже для христианина они полезны.
Да, я посмотрел, на самом деле, там много такой интересной и, достаточно обоснованной информации.
Ну, поездка на работу, количество, поближе бы к работе там перебраться, больше спать, например, нормальные такие советы.
Это просто такая житейская статья.
Ну да, я просто думаю, что нужно прояснить, что эта рубрика «Это интересно», она действительно не всегда связана, и причем, факт, остается фактом, она не всегда связана прямо с христианством. Ты даешь какие-то научные данные. Но почему так получилось, что это как бы люди восприняли, что вот это… статья должна быть абсолютно христианская, хотя другие статьи почему-то таких претензий не выдвигают.
Ну, дело в том, что действительно, когда мы говорим о счастье, о каких-то таких вот вещах, возможно, сразу возникает мысль, что мы должны обязательно их рассматривать только в контексте Библии. Вот. Что касается других каких-то какой-то информации, например, вот у нас есть информация о распространении интернета, да, который никак не связан со Священным Писанием. И понятно, что эта информация важна.
Вред Wi-Fi, например.
Вред Wi-Fi, да, вред там фастфуда и какие-то еще вещи. Мы не пытаемся как-то привязать к христианству, хотя на самом деле мы всегда какую-то коннотацию христианскую можем привязать и там говорить об обжорстве или каких-то таких вещах, да, и, ну, всегда, всегда, но еще нужно понимать, что мы на нашем сайте не стараемся дать вот конкретно четкие прямые рецепты всего именно вот только с точки зрения Библии и все. Мы живем в мире, который очень разнообразен и в котором существуют разные сферы, которые зачастую напрямую не связаны с духовной, с церковной жизнью, но они связаны с обычной жизнью обычного человека. И, например, время добраться на работу, да, вот расстояние и скорость, да, как это связать с Библией? Но, тем не менее, это влияет на наше настроение?
Ну, дело в том, что и реакция действительно такая, я бы сказал, очень резкая, и некоторые люди сразу даже нашему сайту досталось, что оно понятно, значит, в общем, сайт себя оправдывает этой статьей, что он такой есть, и я просто удивляюсь, а как будто других статей нет, кроме, ну, есть там рубрика «Это интересно», у нас есть много разных других публикаций, много интервью, много новостей, которые касаются конкретно христианства, да, это может быть не обязательно там сферы евангельского христианства новости, вот мы о папе много пишем, и патриарх Кирилл, какие-то инициативы со стороны православия, авторы разные, но у нас очень много, я считаю, писания, но почему сразу из какой-то статьи одной там, да, и двух, делаются выводы и вешаются ярлыки? Я думаю, что вообще мы, как христиане, должны, ну, быть как-то смиреннее и не быть скорыми на суд, не осуждать вот так вот.
Да, тем более, что в этой статье каких-то прямых я не обнаружил никаких прямых противоречий с христианской точки зрения.
Ну, там, видимо, еще кого-то задела медитация.
Ну, на самом деле, христианская медитация – это тоже такое есть понятие, и оно используется. И в данном случае мы тоже... Мы не хотим... Мы не навязываем никому. Не нравится какая-то мысль, ну, пожалуйста, вы ее не принимайте. Но это не значит, что эта мысль не имеет права на существование.
Да, есть такие понятия христианской медитации, а вот, ну, во-первых, это и был в православии такой,
вообще,
например, несихазм.
Медитация – это размышление, ну, вот если,
да,
так его на
простой русский. Да, и в католичестве есть, и вообще есть и протестанты, которые отлично занимаются таким вот,
кстати сказать,
размышлением, как это, созерцание, да, еще прошло.
Да, да. По поводу способов счастья у нас не первая статья. Мы публиковали, я не помню количество, но, по-моему, тоже там около 10 способов счастья именно с христианской точки зрения, исключительно с христианской точки зрения, и мы тоже публиковали такую статью и такую информацию, вот. Но и еще такой момент, последний, на который я бы хотел в данном контексте обратить внимание. Я считаю, что человек – существо думающее. И человек – думающее существо, существо анализирующее. И если мы будем всегда все принимать, вот, если мы скажем, вот смотри, вот этот вот портал, он святой, и ты из него можешь получать все, не вдумываясь, я думаю, такие порталы не нужны. И все-таки какие-то спорные моменты должны быть всегда. И иначе просто это будет неинтересно, и это просто у человека атрофируется способность думать, если ему давать только ту информацию, которая,
с которой он согласен.
С которой он согласен, и которая будет только положительной для него.
Да. Согласен. Ну, просто, знаешь, тоже бывает такая, даже, ну, вот у меня рубрика, сегодня о ней немножко поговорим, рубрика христианских и околохристианских размышлений. Я вот сознательно такое название продумал, хотя у меня, в принципе, размышления вот за три года, сколько прошло уже, вообще, в принципе, христианские. Хотя, может быть, какая-то статья, где я ни разу не цитирую Писание, но она христианская, конечно, я цитирую там и отцов церкви, или классиков, и в целом она христианская. Ну, вот в таком плане... Мы как-то не должны себя ограничивать.
Кстати, в беседе с одним человеком, не буду называть его имя, очень задела такая терминология «околохристианский». Он сказал, как это так? Что это христианин? Как можно вообще говорить «околохристианский»? Это христианин или околохристианин? То есть даже такие вещи они задевают. Но это не должно нас каким-то образом ограничивать и как-то нас ставить... наставить такую ситуацию, чтобы мы там что-то меняли сразу, меняли курс. Мы останемся кем мы есть и остаемся тем, кем мы есть. И если кому-то не нравится что-то, вы, пожалуйста, вы можете не читать. С другой стороны, этот материал стал самым популярным, а значит, его прочитали множество людей.
Ну, он стал популярным, потому что, знаешь...
Скандально популярным, да. Ну, к сожалению, самое популярное именно скандально. Но, с другой стороны, еще до первых отзывов таких вот скандальных у него посещаемость была высокая в этой статье. Поэтому я думаю, что не только из-за скандала люди зашли и прочитали это. Ну, у каждого есть свое мнение, каждый имеет право на суждение. На суждение, не осуждение.
Да, ну, опять-таки, мы всегда говорим, друзья, мы площадка для дискуссий. Кстати, наша радиостанция,
да,
можете писать нам. Пишите комментарии, это хорошо, что пишете. И пишите свои статьи, присылайте нам. У нас не хватает наших евангельских авторов.
И мы рады будем. Мы будем рады опубликовать любой интересный материал на любую тему, которая действительно может заинтересовать наших слушателей, читателей.
Критиковать как-то все гораздо.
Да.
Да, вот так.
Да. Но мы рады и благодарны всем, в том числе и критикам, за то, что они проявляют интерес к нашему порталу. И даже если этот интерес критический, все равно это говорит о том, что мы интересны и мы цепляем.
Все, погладили себя по головке, похвалили себя, да. Видишь, через такие скандальные статьи мы себя даже, видишь, находим позитив. Вот, хвалим. Ну что, какие-то две публикации, которые нас зацепили?
Ну, давай, я просто...
Ну, я просто хочу...
Давай.
Недавно публикацию разместил. Человек не создан для работы, вопрос.
Угу. И вот сейчас... Так, кстати, знаешь... тоже. Какое христианство в отношении?
Нет, ну здесь хоть и есть. Вначале тут говорится, как это вот... Что сказано в конце, вот труд для Бога.
Ну, понятно.
Мы должны просто сама... с помощью Божьей выполнить свое земное задание как можно лучше. И вот, знаешь, часто сегодня говорят, что, ну, вообще так, как тенденция, работа, так люди стоят от работы, так она напрягает. И вообще кажется, что работа действительно такое реальное проклятие, да? Ну, в принципе, когда Бог изгонял из сада Эдемского Адама и Еву, он говорил, что в поте лица будешь работать, трудиться. А вот, но как раз... Автор этой статьи, он призывает, чтобы мы не воспринимали труд как тяжелую обязанность по добыче пропитания для своей семьи, но искали какую-то работу, в которой у нас какая-то была бы склонность души нашей. Тогда она будет меньше напрягать. Конечно, это не так просто. Не всегда у нас есть соответствующее образование, чтобы работать там, где мы хотим. А та работа, которая приносит удовольствие, часто не приносит денег. Есть такая проблема. Ну, вообще, такая статья, почитайте. Вот, я думаю, интересно будет.
Да. Хорошо, а я бы хотел обратить внимание на материал, который мы сделали перепост с видеосюжета новости второго «Россия 2», ну, «Россия 1», то есть первый канал, да, это, ну, в общем, вторая кнопка, о том, что немецкие школьники стали жертвами сексуального просвещения. Мы не так давно публиковали статью о том, что о секс-просвете, который существует, такое понятие в Европе, и буквально навязывается детям, навязывается понятие о гомосексуализме, и детям иллюстрируют и показывают какие-то, ну, практически, можно сказать, неприличные фильмы, которые откровенные сцены, но якобы для того, чтобы дети приготовились к жизни. И вот в одной семье стал вопрос о лишении родительских прав на основании того, что ребенок отказался посещать эти занятия. Посмотрите этот сюжет. Это действительно страшно, что вот происходит. И на сегодняшний день христиане в Европе становятся маргиналами. Христианская семья, в которой родители пытаются воспитывать своих детей на основании каких-то библейских принципов и в какой-то строгости, в том числе и сексуальной, они считаются изгоями, и государство ведет борьбу с ними. И это очень не просто печально, а это страшно.
Да, да.
Ну что, давай мы тогда к твоему четвергу обратимся.
Ну, как давай несколько слов можешь сказать. Сегодня все-таки четверг у нас как-то заведено рыбный.
Рыбный,
и
да.
И такая вот тема — найти в человеке Бога. Ты сегодня говорил, вот, быть добрее. Мне кажется, как раз это вот об этом, что, знаешь, установки у нас бывают разные по отношению к людям. Я цитирую Антония Сурожского: вот первый шаг — быть учеником Христа, значит, верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми другими. И вот он приводит историю, когда вот его спрашивает один человек, офицер на ступенях Московской гостиницы «Украина»: хорошо, вы верите в Бога, а Бог-то во что он верит? Я ему ответил: Бог верит в человека. И вот как раз тема такая, знаешь, мне кажется, актуальная. Важны наши установки жизненные. И вот люди делятся на две категории. Те, которые сразу, когда знакомятся с человеком, к нему относятся с подозрением. В принципе, для такого человека все негодяи, и каждый из этих людей должен доказать, что он не негодяй. А есть люди, которые дают кредит доверия и, в общем, дают право на презумпцию невиновности, что пока не доказано, что вор, не пойман, не вор. И мне кажется, что нам, христианам, очень важно понимать, что человек носит образ и подобие Божие в себе, несмотря на свою греховную природу. Есть такое мнение, кстати, вот сейчас дискуссия по поводу кальвинизма, абсолютно испорчен, что человек абсолютно испорчен из-за грехопадения, и он вообще плох во всех отношениях. Я вот с этим не согласен, считаю, что все-таки в человеке остается доброе начало, и оно проявляется часто в даже неверующих людях.
Искра Божья, да?
Искра Божья, да. И нам нужно, когда мы с людьми общаемся, искать ее и видеть в людях Бога. Я, например, часто вижу в людях вот просто Бога, образ Божий, меня это вдохновляет, даже в неверующих людях, даже в не самых хороших людях. И мне кажется, что это очень подход такой хороший. Ты как, вот согласен с этим?
Ну, я согласен, да. Действительно, я заметил, что очень много людей, которым нужно доказать, что человек хороший, у них уже видение все плохие вокруг, а только сам этот человек зачастую только хороший. Я как раз вот всегда стараюсь придерживаться. Мне нужно всегда доказать, что человек плох. Угу. Даже если человек и по внешним данным, и по молве, которая о нем идет, плохой, все равно я как-то стараюсь увидеть лучшее в человеке, по крайней мере, в начале и прежде увидеть лучшее, чем его смотреть с точки зрения преступника.
Ну, просто Антоний Сурожский говорит, я тоже убеждаюсь в том, что человек, который относится ко всем с подозрением и считает всех человеку волк, они себе-то не очень-то верят, в себя. Это какие-то комплексы заставляют людей смотреть на других вот так косо и ожидать какое-то все время, ну как,
подвоха,
да, какого-нибудь, чего-нибудь плохого. Видимо, какое-то отсутствие мира в душе. Я думаю, что настоящая духовность как раз заключается в том, чтобы мы вот находили, не закрывая глаза на грехи, на греховность. Это не означает, что человек хороший, вообще ему не нужен Бог. Наоборот, нужно показать в человеке хорошее и сказать, что ему нужен Бог, что в нем есть Божье начало, и то, что он грешит, он топчется по своему образу, подобию Божьему. И да, ему тем более нужен Бог и покаяние. Вот такая сегодня тема, друзья, можете комментировать, и я думаю, что это будет хорошо. Не всегда можно со всем согласиться. Вот. Но такие у нас христианские, околохристианские нынче размышления.
Да, интересно.
Но они, конечно, очень христианские, да, да, я думаю, да, не около.
Да. Кстати, последний такой момент. Очень многие люди конспирологи в душе.
Да, да.
И они начинают всегда искать второе дно во всем. И даже если к человеку относится хорошо, я понимаю, почему он относится хорошо. Он настолько плох, что он под своим хорошим хочет скрыть, насколько он плохой. И даже в хороших поступках люди видят плохое. Вот надо стараться учиться вот все-таки в хорошем видеть хорошее.
Да, в хорошем видеть хорошее. И вообще, я думаю, что важно... Конечно, можно стать наивным и всем доверять, и, в общем,
это другая крайность.
Сядут на шее и вообще как
крайность
бы
топтаться. Другая. Вообще крайность.
Это тоже тема отдельной статьи, об этом можно поговорить. Не нужно быть дурачками.
Понимаешь? Само
есть,
собой.
Да, мудрость.
Само собой.
Ну, как бы простота, она как бы должна иметь какие-то грани. Святая простота, мы знаем, доводит до того, что старушка может хворост подбросить под костерок, да, где там янгус или кто. Вот, поэтому нужно всегда какую-то находить середину. Но
Да, крайность вообще самое опасное, что может быть.
Но, по крайней мере, цинизм – это точно не вариант. И сегодня многие люди становятся циниками и говорят, что все люди сволочи вокруг, все такие-сякие, даже в церкви ничего хорошего нет. И они перестают ходить даже в церковь и вообще.
И самое интересное, и люди еще некоторые себя тоже считают сволочью. Вот.
А я говорю, это, да. Это святые
вещи. А некоторые считают себя единственным святым. Тоже вот два разных подхода. Вот все вокруг плохие, я хороший. Или все вокруг плохие, и я плохой, и вообще все плохо, и полный. Не будем говорить, что. Ну, давай дальше.
Ну что, 10 вопросов христианина. Валерий Северин сегодня, ну, на этот понедельник, это у нас Артура Горнова рубрика. Критерии Божьи отличаются от критериев человеческих, поэтому Бог и должен ставить точку. Такая тема. Валерий Северин, пресвитер церкви в Новомичуринске Рязанской области.
Да, кстати, хороший сказать, я лично знаком с Валерой.
А, вот
да,
он что.
И я с ним знаком по своему предыдущему служению. Он некоторое время был на поддержке миссии, с которой я работал. И он даже мне прислал отчеты о своем служении. Он в Рязанской области уже много лет, наверное, около десятка. И действительно, это человек, который постепенно я видел его вот какое-то духовное взросление. Uh-huh. Он долгое время не мог с какими-то своими привычками справиться, то есть он боролся много, и в семье были проблемы, но действительно тот человек, который с Божьей помощью преодолел, возможно, и себя, и действительно вот стал таким пастырем. И пастырем в церкви. И я очень был рад, когда увидел этот материал. У меня такое приятное воспоминание.
Слушай, как вот. Артур их всех находит, я вот не знаю.
Ну, да, интересно.
Молодец, вообще интересно. Вот настоящий журналист.
Кстати, если Валера слышит, то вот хочу ему передать привет. Пусть заходит на наш сайт.
Да, и радио слушает.
И радио слушает.
Привет,
да.
От радио, от сайта. Ну и, конечно, Артуру спасибо за замечательную рубрику. Молодец, Артур, так держать.
Ну что, мы уже полчаса больше, мы совсем у нас сегодня совсем затянули. Давай тогда сделаем перерывчик.
Да, не привыкайте к чудесам, дружки. Сейчас послушаем и вернемся через несколько минут.
Не привыкайте к чудесам. Дивитесь, не привыкайте к небесам, глазами к ним. Тянитесь, глазами к ним тянитесь. Не привыкайте чудесам. Дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, душою к ним. Стремитесь, душою к ним стремитесь. Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь птицам, прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг. Дайте в изумление, все будет так, все не так. Через одно мгновение, через одно. душа. Впадайте в изумление. Все будет так, все не так. Через одно мгновение, через одно.
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, друзья, мы вернулись. Все те же Денис Гостев. Это вот Денис Гостев, это я, Андрей Ребенко. Мы с вами общаемся. Друзья, ну, подключайтесь к нашей дискуссии. Тема очень важная, интересная. Каким должно быть искусство в церкви? И у нас есть номер для смс-сообщений. +7 910 44 668. Есть у нас Google Talk, NLR Network и Skype. Также такие же позывные. Сайт пока что у нас сегодня не работает, поэтому я не смогу прочитать ваши комментарии. Поэтому давайте сегодня воздержимся. Либо на сайте «Слово для тебя» можете нам написать. Такая тема сегодня, Денис. Каким должно быть искусство в современной церкви? Я вот не знаю. Существует такое мнение о том, что нашему евангельскому христианству свойственен так называемый антиэстетизм. Что у нас хорошо проповедуется Слово Божье, поются простые песни, но в целом нет ощущения красоты. Храмы такие довольно-таки простые, если говорить особенно современные храмы, которые строятся, незамысловатая архитектура. Внутри все простенько, цитаты, нет каких-то изображений, нет каких-то красивых фрезок, росписей, да. И, в принципе, музыка такая тоже обычно, ну, если не брать... Ну да, с музыкой еще как-то получше, и классическая музыка, есть как хоры, оркестры. Но
я думаю, музыка – это отдельный вопрос,
да, но
вообще.
Что касается живописи, что касается, я бы даже сказал, какой-то эстетики слова, ну, такой вот философии какой-то, да, богословия красивого, то, что свойственно католичеству, то, что свойственно православию. Как-то у нас все очень так, знаешь, обтесано, очень так рационально, разложено по полочкам, и как бы... Нет такой свободы мысли. Вот как ты считаешь, это справедливо, обвинение в антиэстетизме? Если да, то это плюс или минус? Потому что некоторые считают, что ну и хорошо, мы простые парни, мы простые ребята, нам не нужны все эти украшения. Вот. Если нет, то ну вот как ты прокомментируешь? Ты согласен, во-первых, с тезисом, что вот антиэстетизм некоторые свойственны евангельским христианам?
Ой, ты так много всего сказал, ну, что очень сложно,
ну,
да.
Ну вот на первое, вот да. Ответь, давай потихонечку. Вот.
Ну, и да, и нет, как я часто отвечаю, просто смотря о чем говорить. Ты знаешь что, давай мы немножко вообще окунемся и поймем корни всего этого.
Ну, вообще, в прошлый раз мы говорили на тему искусства, облагораживает ли искусство человека. Вот можно как-то от этого, наверное, плясать, да?
Ну, я просто... Вообще, вот первое христианство, да, первые годы христианства, первое столетие христианства, христиане где собирались?
В катакомбах,
в пещерах, да.
На кладбище.
То есть, это было место, ну, место, где собирались христиане, оно не было, не содержало никаких эстетических, никаких украшений не было,
это
да.
Это было вынуждено.
Это было вынуждено, да, но в то же время это никого не напрягало. Хотя, может, и напрягало, но, по крайней мере, это не влияло на распространение христианства. Христианство распространялось, причем с огромной скоростью, несмотря на гонения, несмотря ни на какие притеснения, которые со стороны властей происходили, и даже были, мы знаем, сколько там, 12 гонений, да, самых крупных. Несмотря на это, христианство распространялось, но вот как таковое искусство, оно было, ну, мало использовалось. Потом был период, когда христианство стало, получило возможность строить и оформлять очень красиво все. И возникла такая ситуация. Дело в том, что, чтобы понять эту ситуацию, есть два подхода. Два подхода к христианству. Один подход – это видеть, слышать ушами, второе – видеть глазами. Когда человек приходит в протестантизм, и, в принципе, когда протестантизм вернулся к тем, ну, к первому христианству, ну, по крайней мере, постарался вернуться, да, к евангельскому христианству, когда церкви лишились всего того убранства, которое посчиталось лишним, да, то главным и центром всего стало слово. Стало слово, слава проповедь. То есть то, что человек слышит, то, что человек читает. Это главное. Все остальное начало считаться мишурой, лишним. Лишним, отвлекающим, ненужным и бессмысленным для христианского духовного, для духовности человека. А христианство, ну, православное, католическое, оно развивалось и продолжило развиваться немножко в другом ключе. И вот этот видеоряд, он является основой для многих, является основой для понимания того, что происходит. Вот, например, если прийти...
Почему ты назвал видеоряд?
Ну, видео...
Визуальный?
Ну, визуальный, да-да. Мы привыкли видео, что это картинка, да-да. Визуальный, то, что видно. И человек приходит в церковь, и он читает по фрескам, он понимает, он начинает осознавать, что происходит, находясь в церкви, понимая, что где изображено. Для него изображение является важнейшей частью его мироощущения именно духовного. Он без изображения, он не в состоянии вообще... для него это органичная часть вообще восприятия духовного. И поэтому возникло вот два направления: католицизм и православие, католицизм и православие и протестантизм, они начали двигаться двумя разными путями, отдаляясь друг от друга. Православие и католицизм продолжили развивать искусство, протестантизм продолжил оставаться в таком аскетизме.
Значит, ты все-таки согласен с тезисом, что как в некоторой степени антиэстетизм свойственен протестантизму, и ты считаешь...
Ну, я бы это не назвал антиэстетизмом.
Ну, почему? Ну, если мы говорим о музыке, музыка, ну... Скажем так, музыка играет довольно важную роль.
Давай мы не будем музыки сейчас касаться.
Давай без музыки.
Мы без музыки.
Ну, если говорить о живописи, об архитектуре и об...
Ее просто нету.
И эстетике слова.
Нет, понимаешь, антиэстетизм – это когда, если было бы что-то некрасиво нарисовано, а этого нету. Я даже больше скажу. Например, искусство православное, если его неправильно понимать, оно для современного человека может показаться не особо эстетичным, потому что каноны той же самой иконописи, они очень жесткие, и даже несмотря на то, что в современном мире какие-то вносятся изменения и как-то есть украшения, но, например, те же самые лики святых зачастую, они не особо красивые.
Здесь речь идет в контексте, в общем, ведь православный храм – это же не только иконы, это убранство, это золотые все эти обрамления, и потом какой-то бы храм не вошел, даже если тебе не нравятся иконы, в целом ты понимаешь, что это что-то красивое. Ну, опять-таки, многие люди не любят полумрак. То, что ты заходишь в православный храм, там полумрак, и кого-то давит это. А для кого-то нормально. А в католические храмы, они более светлые. Опять-таки, дело вкуса. Но все-таки мы речь идем, ведем именно об эстетике, как, понятное дело, что у каждого свой вкус, и сегодня там современное искусство, это вроде все безобразно, но кто-то считает это эстетикой.
Опять же, для чего? Вот эта эстетика, да, православие, ну, я таких исторических религий, да, она заключается в том, что цель богослужения в православии и в католицизме какое? показать Царствие Божие.
Красоту Бога.
Показать Царствие Божие. Вообще,
его
богослужение.
Красоту.
Ну, красоту в том числе. А оно именно, чтобы человек, попав в церковь, он на какое-то время перенесся в Царство Божие. И ощущал себя в Царстве Божьем. И вот находился в этой красоте именно Царства Божьего. Цель протестантского богослужения совсем другая. Цель протестантского богослужения – научить. Фактически человек приходит на урок. На урок правильного познания, на урок познания истины.
А почему одно другому должно мешать? Я думаю, что сегодня существуют воскресные школы при католических, православных храмах, есть катехизация, вот, и в этом смысле, скажем так, прогрессивный католик, он будет, и у него эстетика будет, и в то же время обучение. А чего не скажешь о протестантах многих?
А вот теперь давай коснемся, почему? Почему это так? Протестанты, у протестантов еще с времен Мартина Лютера выработалось, ну так, своего рода иммунитет от изображений. Потому что протестанты посчитали, что в исторических церквях это искусство, оно приводит к поклонению искусственных, ну, фактически к идолопоклонству.
Ну, тебе другой скажет, что у вас и Библия стала фактически третьей, четвертой особой божества, и вы Библии чуть ли не поклоняетесь. Слово «божествили» – это слово Божие, конечно, но все-таки оно и человеческое, поскольку писали люди, и многие не согласятся, скажут, а что там, это только слово Божие.
Не, я понимаю, но в данном случае я просто объясняю, почему протестанты, вот это историческое вот страх, страх изображения, чтобы не сделать себе, чтобы не сделать себе идола, он как, ну, поселился в подсознании вообще протестантизма как такового.
Ну, ты видишь в этом негативную сторону, что это не очень хорошо, что это крайность?
Я вижу в этом негативную сторону в том, что люди себя действительно ограничивают. Хотя, например, если взять, ну, печатают же детские Библии, правильно? В детских Библиях и Христос есть, и Моисей, и апостолы. И, кстати, интересно то, что я был в большом количестве церквей, и я был в церквях, конечно, ну, с точки зрения изобразительного искусства можно было бы по уровню и получше, но я видел изображение, например, доброго пастыря, Христа в виде пастыря, когда на всю стену был изображен Христос, который пасет стадо овец, вот, в зале одной из церквей баптистских.
Ну, просто вот. Речь идет не только об изображении, мы все-таки говорим об архитектуре, все-таки храмы строятся и заведомо нарочито такие простые. И внутреннее убранство, ну, дело не только же в изображениях. Можно красиво.
Я думаю, что простота храмов во многом была в советское время, была связана с тем, что нужно было, чтобы. При строительстве вынуждено, ну, нужно было строить как жилой дом и так далее. Но, например, есть примеры очень интересных,
ну, очень мало.
Архитектурных решений. Например, церковь Голгофа.
Ну, это все-таки, ну, мало таких примеров. Есть такие храмы, их можно. Я понимаю, что возможности не те, чтобы строить там и финансы, и так далее. Но все-таки.
Ну, просто для протестантов это не важно.
Ну, так я как раз об этом и хочу сказать, что я все-таки придерживаюсь. Я согласен в некотором смысле с тезисом, что протестантам свойственен некоторый антиэстетизм. Как, ну, в твоем контексте ты считаешь, что антиэстетизм значит что-то некрасиво создавать, а я считаю, что просто нет склонности к такому чему-то, вот, выходящему за рамки обыденности. Знаешь, вот я во Львове был, ну, ты знаешь, Львов красивый город, и там множество храмов, и храмов разных стилей, ну, там, наверное, больше готики, готических или такой же неоготики.
Ну, там готические, романские.
Да.
Есть немножко романского, но...
И я заметил, что вот сейчас, кстати, открылся храм, может, ты знаешь, такая храм иезуитов. Он все время был закрыт. Я не знаю, ты, наверное, сам там еще не был.
Я был, когда он был... Там только часть была.
Ну, в общем, там был архив все время. И сейчас вот буквально в этом году его открыли. Я впервые туда попал. И потом еще, вот, знаешь, кафедральный собор католический. И я заметил, что люди вечером просто приходят, просто сидят и просто сидят и размышляют. А вот человек пришел в храм, ну, в католическом храме, это и греко-католический, да, там есть лавочки, можно просто посидеть. Многие люди просто сидят в тишине, в этом полумраке, там, по полчаса и размышляют. Я понимаю, что в протестантском храме это невозможно, потому что обычно они закрываются, когда нет богослужения, и, да и, в принципе, придешь, что там сидеть-то. А вот эта вся атмосфера, она как-то вот... Ты не поклоняешься этим изображениям. Я вроде протестант, и мне тоже хотелось посидеть немножечко, просто поразмышлять. Вот нет никакой службы, просто просто ты сидишь в храме. И я вот вижу, и я слышу такой вот тезис из уст одного преподавателя своего, как раз преподавал вот русскую философию, эстетику, что Бог, он там, где красиво, что храм – это жилище тоже Бога, ну, как вот был Ковчег Завета, помнишь, Иерусалимский храм был пышно выстроен, и, ну, как это, условно говоря, жилище Бога, никто же буквально это не понимает, да, но ты пришел, ты должен ощущать присутствие Бога, вот эти лучи, которые, да, там расходятся иногда, вот такой создается некий эффект лучей, солнца.
Такой антураж, да, получается?
Да, понятное дело, что, ну, мудрый человек понимает, что это не Бог конкретно, но некое присутствие Бога, оно так вот создается. И я могу сказать, что мне иногда, честно говоря, вот не хватает, знаешь, вот не хватает вот этого ощущения, вот этой красоты. Это вот я говорю про архитектуру внешнюю, про интерьер внутренний, убранство, ну и изображение, конечно. Я думаю, что вот этого не хватает многим из нас. И не хватает, знаешь, такое ощущение какой-то мистичности. Знаешь, у нас как-то все четко. Помолился, Бог явился, почитали слово, там что-то спели, и все. А тут как-то, знаешь, вот ты приходишь, и ты даже еще не помолился, а уже ощущаешь присутствие Бога. Ощущаешь таинственность какую-то. Вот такое.
Ну, я тебя понимаю, да. Но на самом деле есть в твоих словах много рационального. В России баптисты не пьют.
И, ты уверен?
Ну, по крайней мере, официально. Вот. И это поставлено как догмат. То есть буквально, если в церкви узнают, что человек пьет, его ставят на замечание или даже отлучают. Правильно?
Ну, обычно так.
Но в Библии запрещено пьянство. Но нигде нету запрета на вообще употребление вина. Даже говорится Тимофею, пей вино.
О, это скользкую тему ты поднимаешь, брат.
Да, я тебе просто, я хочу на основании этого. Почему запрет на... Разговаривая со многими пасторами, почему? Чтобы не создавать соблазн. В протестантизме настолько глубок, прямо вот в самой-самой глубине страх вот как-то стать идолопоклонниками или отойти от тех шаблонов, которые были приняты многими веками существования протестантизма, что лучше отказаться от всего, чем допустить что-то. Угу. Ты понимаешь мою глубину?
Да, да, окунулся, да. Очень такая мысль последняя глубокая.
Поэтому...
Лучше отказаться от всего, чтобы допустить хоть что-то?
Чем допустить что-то, что потом может людей увести не туда, куда нужно.
Ну, и еще, кстати, вот момент, эстетика мысли. Я, это как-то, знаешь, вопрос часто опускается, а мне важно еще, не хватает эстетики мысли. Знаешь, как-то все упрощенно, а хочется, знаешь, таких ярких метафор, каких-то образов, хочется больше поэтики такой, настоящей поэзии.
Ну, ты знаешь, ведь если мало мы поэзии, будем литературы все настоящей. Аспекты, да, то это еще одна огромная тема.
Ну, конечно, да. Ну,
я как музыку обрубаю сейчас, так же я эстетику эту тоже.
Нет, кстати,
я понимаю. Еще момент такой. Нам, протестантам, очень сложно вообще вот... Сколько у нас в Москве протестантских храмов?
Ну, если храмов брать, ну, мне кажется, 10 максимум.
До десятка, да?
Ну, если брать всех конфессий.
Всех конфессий, да.
Лютеранские, есть англиканские, то там, может, больше даже 10.
Ну, будет. Да, да. Ну, я беру так, евангельские. Uh-huh. В основном церкви и в России, у церквей, церкви собираются либо в съемных помещениях, либо в маленьких домах молитвы.
В подвалах.
Либо, да, где-то это какой-нибудь подвал, либо это какой-нибудь конференц-зал, либо ДК. И в этом зале, как его вообще приведешь вот в то, о чем ты говоришь ты?
Нет, ну можно. Вот знаешь, во Львове, опять-таки, есть православный приход, вот как раз УПЦ, Московского патриархата, вот у них храм есть, ты знаешь, возле Русского культурного центра, улицу не помню. А есть у них храм, они прям в цеху собираются, это вот завод «Кинескоп». И я так понимаю, они там как-то все-таки сделали более-менее такой антураж, создали. Вот, в принципе, знаешь, тут дело, я думаю, все-таки дело не в этом. Тут то, что ты говоришь, помещений не хватает, чего-то, знаешь, это так, для бедных отмазка.
А потом еще очень важный момент. Всегда, когда говоришь с протестантами, что такое церковь, это люди.
Да.
А для православного, для католика церковь – это храм.
Ну и люди тоже.
Люди тоже, но прежде всего, когда говоришь слово «церковь», для человека, вот, навстречу на улице человека и скажи «церковь», что он будет подразумевать? Он будет подразумевать храм.
Ну, это согласен. Ну, смотри, давай тогда все-таки, поскольку вот тема заявлена, каким должно быть искусство современной церкви, вот все-таки музыка – это, наверное, сильная сторона протестантизма, по крайней мере, если мы говорим о классической музыке, ну, например, даже в баптизме у нас много интересных композиторов и было, остается и западных множество именно протестантских.
Но, кстати, и в протестантской церкви используется очень много православной музыки.
Да, да, то есть не чужды мы этому, поэтому хоры есть, ну, опять-таки, учитывая наши ресурсы, они
наши
небольшие.
Наши возможности, да, да.
Я думаю, что вот в Брянской области был фестиваль хоров, вообще-то да. Область
кстати,
сильная.
Кстати, ну вот если взять Брянскую церковь, к примеру, ты был в Брянском доме молитвы?
Да, был.
Я думаю, что именно его архитектурная составляющая – это одно из ярчайших вообще зданий и помещений.
Ну, снаружи соглашусь, но внутри ничего интересного. Опять-таки, знаешь, снаружи еще иногда что-то как-то там напоминает что-то красивое. Ну, внутри, ну, обычные лавки, сцена и все.
Ну, да.
То есть тут все-таки нужно еще интерьер не забывать. И, кстати, иногда православные храмы внутри более красивые, чем снаружи. Снаружи даже не как-то иногда так, а вот внутри заходишь, вот там уже очень все красиво. И я думаю, что это та сфера, которая является сильной частью. Вот как-то вот в музыке почему-то протестанты, они как-то вот более-менее продвинулись. И сейчас...
А в музыке великий Бах, это же лютеранин. Это ну... те... Опять же, что было в основу заложено в католицизме и что было заложено в... То есть все от этого зависит.
Ну, хотя он писал все-таки больше, я так понимаю, по заказу, ну, не для лютеран же.
Для лютеран.
Именно для лютеран.
Для лютеранской мессы.
Там тоже орган, да?
Конечно.
Ну,
конечно.
Лютеране, конечно, тоже отдельная история. Тут как-то они выбиваются из общего контекста евангельского христианства. Ну, еще сейчас, например, музыка, она продвинулась дальше. Сейчас музыка становится важной частью неопротестантизма, неопятидесятничества. Это современная музыка, совсем другая,
тоже,
но тоже некоторая эстетика.
Тоже
и радио «Новая жизнь» как раз
да,
это вот
да.
Пример современной христианской музыки. Это тоже искусство, современное творчество, рок-музыка.
Да. Но, кстати, еще, если взять все-таки еще немножко в православии и в католицизме, особенно в православии, всегда из изображение, фреска, это было Евангелие только в тексте.
Умозрение в красках.
Да, и люди не имели Евангелия, люди зачастую не были неграмотные, но они знали евангельские события, они не слышали проповеди, потому что священник, даже если проповедовал, то проповедовал на старославянском языке.
Ну, они же понимали.
Ну, кто-то понимал, кто-то не очень.
Больше проблем не было доступа к Библии. Библия
не
вообще не
доступа,
издавалась,
да.
Даже не было перевода.
Да. И зачастую не было и проповеди. И люди узнавали Евангелие по визуальному ряду.
Да, ну, каким должно быть искусство современной церкви, знаешь, я думаю, я все-таки желаю протестантизму немножечко, скажем, не недооценивать, в том числе живопись и эстетику мысли. Вот эти две сферы, мне кажется, что стоило бы и архитектура. Архитектура, живопись, даже скульптура. Католические храмы, там же очень много скульптуры, очень красивые.
Ну да.
Вот недооценивать эти вещи и немножечко все-таки, тем более мы живем в православном контексте, люди на это обращают внимание. Если бы наши храмы немножечко делали более интересными. Кстати, не, я тебе скажу, не обязательно даже что-то такое вот делать, уклон, реверанс в сторону там какой-то архаики. Но вот даже мы в церкви во Львове, мы, интересно, зал расписали в современном стиле, такой немножко андеграунд, там такое что-то нечто, знаешь, вот разрисовали, повесили там, и вот где как раз... ну, перед сценой стена, там тоже такое что-то вот фантастическое получилось. И потом, когда идешь по лестнице, у нас была прям картинная галерея, сейчас хорошая фотовыставка. Вот выставки, фотовыставки использовать активно.
Человек пришел... Но, кстати, в церкви Голгофа сейчас все коридоры, как и в семинарии, фотовыставка. И на самом деле, я, например, скажу, что вот новый зал, который открыли в церкви Голгофа, да, он в таком стиле хай-тека, вот сделан в модерновом. Да, вот, но там есть крест, и там действительно себя, вот, то, что ты говоришь, там можно сесть на лавочке и вот закрыть глаза и задуматься, действительно, вот, помедитировать.
А ты опять медитация, вернулся к этой теме.
Да,
да,
ну... На самом деле, конечно, тема, я думаю, что вопрос остается открытым. Ну, конечно, человек, я считаю, что думающий человек должен быть незашоренным. У него должны быть, он должен учиться воспринимать все, что происходит вокруг, не обязательно принимать, может быть, что-то, но не все сразу отталкивать. А задумываться и, может быть, что-то хорошее брать для себя. И я, например, не против того, чтобы в наших церквях были хорошие, ну, не если не фрески, то, по крайней мере, какие-то изображения, вот, немного, не, ну, им тоже, может быть, не стоит перегружать, но что-то такое. Потому что люди приходят разные. И тоже, вообще, на самом деле, протестант евангелист, например, баптист, и православный человек по психологии отличаются. И восприятие другое. И, например, если православный человек зайдет в баптистскую церковь, он, конечно, себя будет чувствовать неуютно. Потому что нет того, что привычно ему. В то же время, когда протестант приходит в православную церковь, он там себя чувствует неуютно.
Ну, кстати, может быть, вот я с этим не соглашусь. Я знаю многих евангельских христиан, которые любят захаживать в православные храмы, чтобы как раз посидеть, постоять.
Любят.
Он как бы не то, чтобы он, ну, там, не рас... Ну, он, ну, как сказать... Он не чувствует себя неуютно, вот в чем. Это не его среда, это он сюда не будет ходить.
Ну, например, я могу сказать о себе.
А православный, кстати говоря, в отличие, да. Вот он вряд ли сможет, да, прийти просто.
Но я говорю о себе, например, меня очень напрягает запах. Вот этот ладан, вот этот вот. У меня вот это постоянно такое вот. Ну, какой-то дискомфорт я ощущаю. Ну, к примеру, да. И это тоже является составляющей частью православной, любой православной церкви, правильно? Вот. Возможно, какой-то элемент можно принести протестантам просто для того, чтобы даже если для них это не нужно, для нас это не нужно, но, может быть, для того, кто придет, и чтобы он себя чувствовал в нашей церкви.
Ну, нужно, чтобы это было, знаешь, естественно, не нужно, знаешь, искусственно. Вот давайте мы в мантии какие-то, знаешь, есть такая тема. Вот, и, кстати, в Грузии, по-моему, какая-то там такая реформа,
да,
птицы,
да,
стали,
да,
в мантиях ходить, там, и там целый раскол. И оно, знаешь, неестественно выглядит, потому что вообще мантия, ряса, подрясник, там есть много своих символов важных. Это не просто одежда, вот так, ну, почитать там, это все символично,
ну, да,
очень символично. А когда мы копируем, не думая, что мы копируем, оно глупо выглядит. Поэтому, знаешь, искать свою какую-то фишку, как говорится.
Вот. Но, кстати, вот интересно, лютеране вот отчасти нашли какую-то фишку. Вот, например, в соборе Святого Петра и Павла, да, в Москве, там нету, ну, таких вот икон, как таковых, да, но там есть очень хорошие витражи. Причем витраж Петра и витраж Павла, они находятся во когда заходишь в зал, они прям у тебя в центре. И на самом деле вот в этой церкви, там огромный зал с шикарной акустикой, и я думаю, что человек, зайдя туда, у него практически то же ощущение может быть.
Ну, или англиканская, кстати, там есть такие тоже современные висят, да, такие картины, современное такое вот искусство, что-то там такое.
Поэтому, ну, поэтому в данном случае... Да. И, с другой стороны, я часто в Московской центральной церкви, я вижу, часто приходят туда баптисты, которые приходят, например, за какое-то время до богослужения, потому что, например, в воскресенье целый день церковь открыта, и приходят и просто сидят на лавочке, молятся. И тоже они в храме, они молятся, и они точно так же, вот как ты, воспринимают, хотя по антуражу, наверное, хотя тоже элемент какой-то есть, тем более после вот ремонта, который был несколько лет назад в зале, и витражи красивые, то есть...
Ну, наличие органа как-то тоже, знаешь,
еще наличие органа, да-да-да. Ну что?
Я думаю, что искусство должно быть, мы не должны быть чужды искусству, любить, уважать, обращаться к нему. И разные формы, я думаю, что пусть даже современные какие-то, вот есть залы, как говоришь, хай-тек, модерновые, и форма поклонения Богу сегодня, современная музыка. Я думаю, что не нужно о вкусах спорить бессмысленно, но я думаю, что мы должны любить красивое, потому что Бог через это тоже проговаривает, через искусство, мы об этом в прошлый раз говорили.
Да.
Ну что, я
мы
думаю, что...
очень затянули сегодня.
Ну да, но мы начали чуть позже. Ну что, друзья, спасибо вам, что вы участвовали сегодня. Вот вы не говорили, видимо, заслушались как-то, вот, или у вас тема такая вот прям выявилась очень сложной. Ну что, тогда мы прощаемся. До следующей недели.
Да, на следующей неделе опять встретимся, опять поговорим о чем-то очень интересном.
Да, всего доброго, до новых встреч в эфире, дорогие радиослушатели. До свидания.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.